И сегодня мы с вами будем опять поднимать тему проклятия, но я хочу, чтобы мы настолько ее просто с вами понимали, чтобы мы с вами могли сами молиться за свою жизнь, молиться за жизнь наших родных, наших близких, наших детей, если мы что-то видим просто, чтобы мы могли в этой военной просто борьбе противостоять дьяволу, чтобы мы не полагались на человека, но чтобы мы с вами укреплялись и чтобы действительно мы не были просто какими-то гражданскими, призванными там на временную службу, но чтобы мы действительно оправдывали то название солдат армии Иисуса Христа. Аминь. И интересно, да, Павел говорит, что ты переносишь страдания как добрый воин Иисуса Христа, да? Он не говорит, будь хорошим христианином, но он говорит, будь хорошим солдатом, будь хорошим воином, да? И вспомните та ситуация, когда, в принципе, с Иисусом ученики пытались перебраться на другой берег в этой лодке, да, когда буря началась. Очень часто получается так, что мы смотрим на бурю, да, и здесь сказано, что переноси страдания, как добрый воин. Мы смотрим на бурю, и мы забываем, что Иисус-то рядом с нами, что Иисус, Он находится с нами в лодке. И действительно, когда мы концентрируемся на буре, когда мы концентрируемся на страданиях, на шторме, нам очень легко потерять фокус, фокус наш на Бога, фокус на Иисуса Христа. И вы знаете, я так поняла, что просто Бог, Он иногда допускает эти бури и штормы, чтобы испытать нас, чтобы показать наше маловерие, потому что мы знаем, да, Иисус запретил бури, но сначала Он запретил вот этой буре, которая была внутри учеников. Он сказал, вы маловерны, почему вы испугались, почему у вас страх, да? И то же самое Павел потом говорит Тимофею, что ты переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Вы знаете, сейчас действительно нету вот этого вот, знаете, commitment, да, посвящения друг другу в браке, в отношениях, в дружбе. И точно так же в церкви. У нас не такой большой выбор здесь русскоговорящих церквей, но то, что я наблюдаю и на Украине, и в России, и в Америке, в принципе, люди мигрируют из церкви в церковь и ищут, где лучше проповедник, да. Ну, мы с вами мигрируем по интернету, да, мы слушаем, да, потому что нам пойти пока некуда. То есть люди, вот нету этого, то, что ты призван на службу, ты должен служить, вот в этом подразделении, и ты должен подставлять свои руки, ты должен подставлять просто свои уста, свое сердце, ты должен слушать главнокомандующего, и ты быть должен в полном посвящении, под присягой в этом подразделении, куда тебя призвали. И такого, в принципе, нету, знаете, в американских церквях они действительно не смотрят, где лучше проповедник, где может быть там кофе там или еще что-то такое, где более современная музыка и так далее. Вот очень важно, действительно, если мы называемся этими воинами, нам очень важно иметь вот эту верность. Потому что представьте, о каком вообще выигрыше, о какой победе может идти речь, если человек как бы выбирает себе, выбирает, в какой роте ему служить, да, или выбирает, под каким командиром ему ходить, да. То есть нету вот этой вот полной отдачи, нету вот этого полного, скажем так, послушания. И получается так, что поэтому церковь, она такая вся хилая, знаете, нету вот этого основания, хребта, что человек сказал, что да, я буду здесь, я буду работать, я буду служить, я буду держать руки моего пастора. То есть я не говорю о нашей церкви, но я вижу просто, что христиане сейчас действительно, они не то что воины, они больше как гражданские, которые на временной какой-то службе, понимаете? Поэтому нам очень важно вот эти все принципы, все эти вещи просто помнить. И получается, когда мы говорим о проклятиях, действительно в церкви полно людей, которые носят проклятие, да? И нам как бы раньше казалось, ну проклятие у кого там? У наркоманов, проституток, у оккультистов и так далее. Но получается из-за того, что мы не имеем этого полного посвящения, из-за того, что мы как бы одной ногой в мире, одной ногой в церкви, мы эти проклятия, мы не то что от них избавляемся, мы новые прибавляем в свою жизнь. И это очень прискорбно, да? И слава Богу, что мы такая церковь, которая действительно признает хотя бы тот факт, что у верующего может быть проклятие, потому что мы знаем, что большое количество верующих даже это отрицает и говорит, что как это, ну мы же все как бы уже уверовали. И получается так, что то же самое, мы все уверовали, и мы приняли Иисуса Христа, но получается так, что есть люди, которые есть несвободны, есть люди, которые есть больны. Получается, что эта жертва Иисуса не работает? Да нет, это работает, но мы не применяем кровь Иисуса Христа, мы не применяем ту силу, которая есть в Иисусе, ту силу, которая есть вообще в кресте. И то же самое происходит с проклятием. То есть проклятие, оно может быть в жизни человека даже тогда, когда он пришел к Богу. И это проклятие может проявляться всяческим образом. Когда человек просто действительно не имеет благословения в своей жизни, когда человек не растет и даже не может реально просто в нормальном состоянии познавать Господа, иметь с Ним общение, молиться и так далее. Поэтому, действительно, если мы хотим быть добрыми воинами Иисуса Христа, все эти вещи нужно не забывать. Нужно действительно быть верным, верным тому призванию, верным тому обещанию, которое мы дали Господу. И сегодня я действительно хотела бы немножко еще поговорить о теме проклятий, потому что это такая вещь, которая действительно не дает нам двигаться куда-то, не дает нам расти. Да? Мы поговорим о признаках, мы поговорим о истоке, откуда это приходит, да? Каким образом вообще мы иногда сами по незнанию помогаем проклятию закрепиться в нашей жизни. Потому что, в принципе, вот пастор Дагаду, он больше говорил о проклятиях, которые приходят через оккультизм, да, и это большая, как бы, область, но на самом деле еще есть много таких вещей, которых мы можем читать в Библии, через которые мы живем в поражении, да, хотя мы и любим Господа, и верим в Него. Окей, поэтому сегодня будем продолжать эту тему. Нужно заметить, что следует разделить, ну, скажем так, на категории, да, проклятия приходят из разных источников, но основные, как бы, проклятия, это первое, если у вас есть листочки, запишите, пожалуйста, почему? Не просто потому, что вы такие хорошие ученики, а потому что Дух Святой вам может напомнить какие-то вещи через эти записи, да, через время, может быть. Диск вы послушаете, не послушаете, но если это у вас будет под рукой, то вы можете просто, действительно, просто молитвенно прочитывать эти списки, и Господь вам будет указывать, да. Следует сказать, что, конечно же, у нас очень большая, как бы, наша родственная линия, да, и очень много родственников со стороны наших мам, пап, бабушек и дедушек, и невозможно, как бы, проследить всех наших предков. И здесь просто нужно просить, чтобы действовал дар знания, слово знания, чтобы Господь через слово знания вам показал, в чем проблема. Может быть, не у вас, у ваших детей, у ваших внуков, может быть, у вашего мужа, да, то есть, когда вы с мужем, вы становитесь как одно целое, вы можете молиться и за него тоже, да, поэтому слово знания. И несколько категорий проклятия. Первое, это, конечно, самое распространенное, это наследственные проклятия. То есть проклятия, которые приходят в жизнь людей за грехи наших родственников, наших предков. Второе, это проклятия, которые мы с вами в жизни получаем через наши личные грехи какие-то, да? То есть мы находимся, если в непослушании, если мы не почитаем заповеди Господни, приходит проклятие в нашу жизнь. Третье – проклятие, которое приходит к нам через заклятые вещи, заклятые деньги. Что это такое, я объясню. Четвертое – когда мы проклинаем или получаем проклятие через слова. Осознанно, неосознанно, но мы можем сами проклинать себя из-за того, что мы не контролируем наш язык. Мы можем проклинать наших детей. То есть мы можем это проклятие посылать в будущее поколение через слова. Написали четвертое через слова. Следующее – это проклятие, которое приходит через власть. То есть когда над нами какая-то есть власть делегированная, да, и мы не принимаем ее, не подчиняемся, приходит проклятие через эту власть, да. То есть те, кто стоят, люди над нами, они могут иметь силу и благословить, и проклясть нас. И следующее — это то, что проклятие приходит в результате колдовства. Вот это вот оккультизм, witchcraft, вот это вот все. И первое, мы сегодня не сможем все как бы это охватить, но мы поговорим о нескольких просто вот этих вот вещах. И первое — это наследственное проклятие. И пастор Дагаду, он говорил о жизни Авраама, Исаака и Иакова. Мы видим, что действительно в жизнях этих людей, их жен, да, практически по наследству передавалось бесплодие, да, по наследству передавалась какая-то хитрость. Мы знаем, что мужчины отказывались от своих жен, когда угрожала опасность. И мы видим действительно, что наследственное проклятие, уже это можно видеть и в Ветхом Завете, но важно различать вообще и найти, где кроется, да. И, конечно же, это тяжело. То есть у нас у каждого есть мама и папа. Мама и папа имеют своих родителей. Это уже у нас четверо бабушек и дедушек. Потом эта прогрессия увеличивается. И у каждого, получается, у бабушки, дедушки тоже были мама и папа. И тоже бабушки, дедушки, прабабушки. То есть там минимум получается около 40 родственников, да? Но в Писании сказано, что мы уже читали об этом, что Бог будет наказывать до третьего и четвертого колена. Да? Давайте мы откроем Исход, 34 глава, 7 стих. 34 глава, 7 стих. Исход. 34 Исход. Просто здесь подтверждение действительно, Люда хорошо не открывает, там сказано, что человек будет наказываться за грехи до третьего и четвертого поколения, до третьего и четвертого колена. И вот получается, смотрите, что кто-то из наших предков, он совершил какой-то, ну скажем так, духовный блуд, да, занимался оккультизмом, да, и там бабушка, прабабушка, да, то есть оно может не выскочить даже на наших родителях, да, оно может выскочить на, ну, на нас, получается, да, то есть на наших детях, на внуках, да, и мы можем этого даже как бы не знать, да, но на самом деле, как я сказала, нужно просто просить слово знания и просить у Господа, чтобы Господь открыл какие-то вещи. Сейчас давайте мы запишем основные признаки, какие признаки проклятия, как человеку определить, есть ли вообще проклятие в его жизни, может быть, в жизни его детей или нет. Ну, один из таких признаков проклятия – это постоянная нехватка денег. Нехватка денег или бедность, да, и об этом уже говорилось, когда человек работает, и работает тяжело, но постоянно как бы такая недостача, то есть он живет от чека к чеку. Следующее – бесплодие, импотенция, женские болезни. Очень часто это признак проклятия, то есть какие-то осложнения с рождением ребенка, выкидыши, может быть. Преждевременная смерть ребеночка, да. Следующее, провалы каких-то планов. То есть вот что человек не задумает, все валится у него из рук, да. Какой бизнес не хочет открыть, ну просто нету благословения. То есть постоянно какие-то проблемы. Потом ранние смерти и не, ну, смерти, которые, ну, скажем так, в результате эксцидентов, да, ненатуральные смерти, да, то есть когда человек не доживает до своего преклонного возраста, но рано уходит из жизни. Рано уходит из жизни. Заболевания, и причем хронические заболевания, то есть когда человек постоянно болеет, и хронические заболевания, наследственные заболевания, которые прослеживаются у нескольких поколений. И это даже врачи как бы это подтверждают и говорят. И следующее – это ментальные заболевания. То есть заболевания психики, эмоциональные какие-то срывы, депрессия. То есть там бабушка страдает депрессией, там дети, внуки и так далее. Следующее – повторяющиеся разводы и невозможность создать семью. Человек не может создать семью. И еще один из таких признаков проклятий – это духовная как бы импотенция, скажем так, да, или духовная просто несостоятельность человека, несостоятельность в росте духовном. Человек не может слышать голос Бога, Человек не может сосредоточиться на Библии. Человек не может в постоянстве молиться. Человек не может получить никакие духовные дары. То есть человек вот так вот буксует. То есть нет молитвы, нету огня, ничего нету. Он бы и хотел бы, но ничего этого нету. И в Писании сказано, есть такая пословица была в Израиле, что дети ели кислый виноград, а на устах родителей оскомина, да? И потом мы читаем, что Иезекииль, он как бы пророчески говорит, что наступит время, когда в Израиле уже не будут говорить такую пословицу. И он как бы пророчески говорит о благодати, которая придет через Иисуса Христа. И действительно, через Иисуса Христа мы получили силу избавиться от зависимости, от греха, от болезни и точно так же от проклятия. Но приходит ли это автоматически? Нет, автоматически это не приходит. То есть здесь нужно действительно вождение просто Духом Святым, здесь нужно отречение, покаяние может быть за свои грехи, покаяние за грехи предков, и нужна молитва разрушения проклятия и освобождения, потому что каждому проклятию всегда присажен бес, а может быть и не один, да? Поэтому Бог дал средство, лекарство от проклятия, и это лекарство, это кровь Иисуса Христа. И у кого проклятие есть, это, конечно, присутствие бесов. Мы знаем, что Господь дал нам действительно силу и власть разрушать дела дьявола, да? Поэтому дела дьявола – это и есть присутствие проклятия в жизни человека, которое передается на несколько поколений, если вот мы в частности говорим о наследственных проклятиях. И знаете, я такой пример слышала, что мальчик был глухой, мальчик был до 14 лет, ничего не слышал. И, в общем, они там применяли слуховой аппарат и так далее. И получилось так, что было служение освобождения, вот молитвы против проклятий наследственных и вовлечение там в оккультизм. И эта женщина, она, оказывается, очень часто она обращалась к гаданию, к предсказанию, гадала там соседям своим. И когда этот грех был исповедан, когда этот грех просто, когда она отреклась действительно от этого всего, когда получила сама освобождение, потом освободился ребенок. То есть это не была физическая болезнь, но это было именно духовное вот это действие проклятия. То есть бесы оставили, и мальчик стал слышать. Следующее. Напишите проклятие, которое приходит через личные грехи. Через личные грехи. Это второе. То есть мы говорим о разных категориях. Мы говорили о наследственных проклятиях. Проклятия, которые в результате грехов предков, да? И второе, когда через личные грехи. Что такое грех вообще? Грех. Грех – это прежде всего непослушание, правда? Непослушание именно Богу, непослушание Его закону, Его заповедям. И самый хороший такой перечень мы можем с вами читать во Второзаконии, 28-я, 27-я глава. На самом деле мы можем увидеть намного больше моментов, когда Господь говорит, что если ты делаешь вот такие вещи, то ты получаешь проклятие, то вы прокляты, то на вас ложится наказание, и вплоть до того, что до уничтожения, да? Какие же это грехи, которые действительно приходят к проклятию в результате нарушения Божьих заповедей? Но самое главное – это идолопоклонство. Или просто даже присутствие в помещении, где поклоняются идолам, оккультному чему-то. Ты запросто просто подхватываешь вот этих бесов. Ты пришел туда ради любопытства, зачем ты туда пришел? Если ты туда пришел по какому-то заданию, тебе нужно все равно потом освобождение. То есть с этим нужно быть очень осторожным. И об этом сказано во Второзаконии 27:15. Следующее, когда мы не почитаем наших родителей, может прийти проклятие в жизнь ребенка и его детей потом. Потом, когда мы значит, можно сказать, обманываем ближнего, да? В Писании там интересно сказано, когда ты нарушаешь межу соседа своего или межу ближнего своего, то есть где-то лукавишь, где-то хочешь оттяпать кусок земли, где-то хочешь обмануть его, кинуть его и так далее. За это придет проклятие. Второзаконие 27:17. Прародителей 27:16 второзаконие. Следующее. Проклятие приходит, когда мы смеемся над инвалидами, над людьми, которые ограничены в чем-то, в физической какой-то активности, просто в своем существовании, то есть когда какая-то есть жестокость по отношению к людям не совсем полноценным. Второзаконие 27:18. Следующее, когда мы занимаемся колдовством, и когда человек имеет сексуальные отношения вне брака. Второзаконие, 22 глава, 22-27 стих. Скотоложество, вы слышали, да, такое выражение, это сексуальные отношения с животными, это очень сильно осуждалось в Израиле. И об этом говорится 27-21, второзаконие также. Но интересная история, просто здесь, в Америке, молодой человек, он уже женился, и он имел семью, и постепенно, вроде бы даже верил в Бога, наступала депрессия. И наступил у него такой просто психический такой, знаете, мелдаун. То есть он не мог уже просто ничего, не обеспечивать их, не работать. То есть никаких отношений в семье не было, ничего. И до такой степени, скажем так, русским языком пришло просто вот как сумасшествие. То есть он уже просто не понимал, что он делал. И решался вопрос о том, чтобы просто отдать его в соответствующее заведение. Хотя он знал Бога. И когда проводилось служение, разрушение проклятия, служение освобождения, он туда, его уже привезли туда. И просто стали с ним беседовать, стали молиться. И открылось, хотя он долго не хотел открывать, что он рос мальчиком на ферме, и, в общем, у него был этот грех, секс с животным там с каким-то. И настолько он впустил, то есть, веря в Бога, он впустил чувство вины в себя, он не мог себя простить, да, и он понимал, что, он думал, что ему нет прощения от Бога, от такого греха. И вот он действительно уже, вот это вот проклятие, да, оно его просто уничтожало. Все, что надо было, это нужно было исповедаться перед Богом, может быть, просто, найти хорошего служителя, покаяться и освободиться от этого груза. Но посмотрите, как проклятие действует, оно действительно довело его до невменяемости, до сумасшествия. Что интересно, когда этот грех, он был обнаружен, да, и мы знаем в Писании, что если мы исповедуем грехи наши, то Господь прощает нас, да, это закон Божий. И когда это открылось, он просто настолько быстрыми темпами стал восстанавливаться, что потом даже жена его говорила, что это как птица, которую выпустили из клетки. И это может быть такой серьезный грех, но это касается любого греха, да, то есть если Дух Святой просто откроет, что действительно есть какие-то вещи, которые нами не исповеданы, которые не отданы Господу, это нужно сделать. Это нужно сделать, чтобы действительно дьявол не имел на нас вот этой вот цепи своей. Просто не имел влияния, не имел этой открытой двери в нашей жизни. Гомосексуальные отношения. Бытие 19:13 и 24-25 стих. За это приходит проклятие в жизнь. Бытие, 19 глава, 13 стих и 24-25. И также Левитам, 20 глава, 13 стих. Также сексуальные отношения во время менструального цикла у женщины. То есть это не позволялось, и за это, опять-таки, это нечистота, за это приходило наказание от Господа. Дальше насилие. Конечно же, насилие, когда совершалось, то приходило проклятие в жизнь человека. И это второзаконие, 22 глава, 25 стих. Когда дети зачинаются вне брака. Второзаконие, 23 стих, 23 глава, 2 стих. Следующее. Принесение на нашу территорию каких-то проклятых, заклятых вещей. Я об этом дальше буду читать, но во Второзаконии, 7 глава, 25-26 говорится об этом. Следующее. Любая оккультная практика, что бы это ни было, гадание на блюдце, на картах, колдовство, вызывание мертвых, консультации просто у гадателей, экстрасенсов и так далее, консультирование с мертвыми духами какими-то, за это приходит проклятие в жизнь человека. Второзаконие, 18 глава, с 9 по 13 стих, а также Левитам, 20 глава, 6-27 стих. То есть, если эти вещи остаются нераскаянными в жизни человека, то это остается дверь для действия просто вот этого проклятия в нашей жизни и действия бесов. Дальше. Убийство. Конечно же, убийство, когда мы покушаемся на жизнь человека. Второзаконие 27-24. Второзаконие 27-24. Убийство за деньги, и сюда же можно отнести аборты. Второзаконие 27-25. Следующее. Когда мы оставляем Бога, то есть Бог для нас не является никакой наивысшей инстанцией, то есть забываем вообще о Божьих заповедях, о Божьих законах. Когда-то, может быть, его знали, но оставляем, да, то есть Бог для нас не авторитет, человек живет своим пониманием. 28.20 второзаконие. Для меня было, знаете, как бы откровением, что проклятие может прийти на жизнь человека тогда, когда он не служит Господу во времена процветание, причем не служит с радостью. И, как правило, мы Бога ищем тогда, когда у нас проблемы, да? А когда все хорошо, прекрасно, процветание и успех, мы Бога забываем, и уже нету такой у нас как бы жажды его познавать и служить. И вот эти стихи, Второзаконие, 28 глава, 45-47 стих, если можно показать. 28 глава, 45 по 47. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен, за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». То есть очень легко о Боге забыть, очень легко перестать Ему служить и перестать просто превозносить Его имя, когда у нас все прекрасно и хорошо в жизни, да, то есть мы просто становимся как действительно идолопоклонниками. Когда в нашей жизни нету почтения, скажем так, благоговения перед Богом, знаете, Бог, Он где-то там, на задворках, такое отношение, знаете, такое, и это 28.58. Также, когда человек думает, что он может игнорировать Божье Слово, трактовать его своим каким-то образом. Второзаконие 29, 19, 20. Проклятие и ненависть к израильскому народу, к семени Авраамову. Об этом сказано в Бытие, 12 глава, 3 стих. И также 27 глава, 29 стих. Бытие, 12 глава, 3 стих. И 27 глава, 29 стих. И также в числах 24, 9. То есть, когда проклинают евреев, когда просто, может быть, обманывают в чем-то, ну, даже какая-то неприязнь. Следующее, когда люди, имея какой-то успех, может быть, процветание, не дают славы Господу. Малахия 2:2. Проклятие также приходит, когда мы обкрадываем Бога. И это известные стихи Малахия 3:9 и пророк Агей. Малахия 3:9 и пророк Агей, 1 глава, с 6 по 9 стих. То есть приходит проклятие, когда мы обкрадываем Бога в десятинах и в приношениях. Агей, 1 глава, с 6 по 9 стих. Агей, 1 глава, с 6 по 9 стих. Когда мы исполняем какое-то служение или работу для Господа небрежно, то есть мы пренебрегаем служением, пренебрегаем каким-то поручением работы, которую нам поручено Господом, или, может быть, пастором или служителем, да, и в Писании сказано: «Проклят всяк, делающий дело Господне небрежно». Иеремия 48:10, там первая половинка стиха. Иеремия 48:10. То есть с этими вещами служить нельзя, шутить нельзя. Если мы где-то работаем, мы иногда нашего босса и начальника больше почитаем, чем служителя или чем поручение какое-то просто от Господа. Когда мы соблазняем людей в какую-то ложную религию, когда мы их просто перетягиваем, да, сами находимся в обольщении, и мы просто людей, скажем так, отговариваем от истинной веры в Господа и предлагаем им что-то. Знаете, сейчас это очень распространено, New Age и всяческие восточные вот эти верования. Второзаконие, 13 глава, 18:21. То есть просто когда отвращают людей, проклятие придет на жизнь такого человека. Второзаконие 13:18-21. Когда мы от себя тяну несем и что-то прибавляем к Слову Божьему. Это Откровение 22 глава, 18-19 стих. Когда мы подбиваем людей на бунт, и когда мы подбиваем людей просто против Господа настраиваем, да? То есть, может быть, какими-то там своими утверждениями. И Иеремия 28:16-17. Хорошо, вы не успеваете записывать или вы не успеваете читать? Даже записывать не успеваете? Хорошо, а что если... Я вам не буду сейчас говорить стихи, а мы это разберем на библейском занятии, почитаем стихи. Я вам просто доскажу последующий пункт, и мы будем дальше двигаться, окей? То есть вы можете писать сейчас только как бы... Не пишите стихи, а просто пишите уже пункты, их осталось здесь всего 5. Иеремия 28:16-17. Проклятие приходит в жизнь человека, когда мы с вами... Не хотим обличать другого человека, находящегося в грехе. Мы понимаем, что человек в грехе, и там очень интересные стихи, что если ты не обличишь этого человека, не скажешь его, то его кровь, что он погиб и не покаялся, будет на тебе. И получается, что ты практически будешь виновен в его погибели. И, конечно же, Бог тебя не убьет за это, но когда мы будем стоять перед Богом, то все это будет просто показано, и все это придет просто в твой разум, и ты вспомнишь действительно, что у тебя была возможность сказать, что человек погибает, что он совершает грех, и ты не сделал это. То есть приходит проклятие в жизнь. Следующее, когда мы игнорируем субботу, да, но субботу, можно сказать так, воскресенье, субботу, но день, который полностью святой для Господа, да, что бы это ни было там у вас, понедельник, ну то есть в нашем варианте это воскресенье, когда мы действительно все оставляем, и мы приходим в Дом Божий, и мы хотим иметь общение с Господом. То есть полный игнор этого дня. Мы делаем все, что угодно, работу, семья, дела, и когда это такое происходит, приходит проклятие. Следующее, когда мы проклинаем правителей, начальников, то есть за них нужно молиться. Об этом сказано в Ветхом и Новом Завете. Когда мы не хотим прощать других после того, как мы попросили Бога, после того, как мы попросили Бога простить нас, то есть Бог простил нас, да, когда мы, может быть, покаялись перед Богом, но у нас просит человек, провинившийся, прощения, а мы становимся в позу, мы не прощаем. Это ужасно, и за это просто придет действительно проблема в нашу жизнь. Принесение детей в жертву, понятно, это аборты, да? И следующее – непослушание Божьим заповедям. Здесь очень много как бы основано на Божьих заповедях, но это просто напишите как отдельно – непослушание Божьим заповедям. То есть это такие как бы вещи, которые нам подсказывают, такие грехи, которые подсказывают, что вот за это, за вот эти вот грехи, которые совершены лично мной, ты не можешь заглянуть там в жизнь, конечно, своего ближнего, но ты можешь понимать, что он живет и называет проклятие на свою жизнь, да? Но себя ты можешь 100% протестировать по этому списку. Другой путь определения, находится человек под проклятием или нет, это сравнить свою жизнь с благословениями. Окей, вот в области, например, детей, да, вот я имею детей или человек не имеет детей, да, там бесплодие, и оно повторяется там, может быть. То есть ты понимаешь, что здесь явно благословение отсутствует. Значит, здесь есть вот эта вот костлявая рука проклятия, да? И как бы это может быть любая область, да? Может быть, ты можешь давать другим людям в долг, или ты постоянно сам в долг берешь у кого-то. То есть ты сравниваешь просто, какая твоя область жизни, ты можешь назвать ее благословенной, или она у тебя вот действительно в проблеме, да? То есть можешь ли ты назвать свою жизнь плодоносной? Можешь ли ты назвать, что ты наслаждаешься жизнью в Господе, да? И во всех областях у тебя действительно просто вот Господь, да? И радость, и полнота. Следующее, как еще можно определить, имеет человек проклятие или нет в своей жизни, это, как я уже говорила раньше, смотреть на эффект, да? Смотреть просто на последствия. То есть если было проклятие, то, может быть, какая-то хроническая болезнь длительная, опять-таки, бедность, бесплодие, поражение и отсутствие духовного роста. Вот это напишите, что один из признаков – это отсутствие духовного роста. То есть сколько бы человек не был в церкви, сколько бы проповедей он не прослушал, да, но мы видим просто, ну, он никуда не движется, он никак не растет, то есть у него действительно просто вот духовное какое-то постоянно вот это вот младенчество, малолетство, да. То есть по результатам, которые уже в жизни присутствуют, можно определить. То есть что должно произойти? Должно произойти покаяние, должно произойти исповедание, должно произойти вот это вот обязательно разрушение проклятия и изгнание беса, который был приклеен к этому проклятию. И только потом уже в этом случае действительно человек может сказать, что он освободился от проклятия. Мы говорили здесь о грехе идолопоклонства, да, что такое идолопоклонство вообще, как вы понимаете идолопоклонство, да, чему поклоняться, то есть человек чему-то поклоняется неживому, да, называет это, ну, может называет, а может не называет, но это для него что-то важное, это как идол, это может быть какое-то, не обязательно какая-то там статуэтка, существо, но это дает дополнительные знания, дополнительную мудрость, это дает какую-то, может быть, силу, да, но это самое настоящее идолопоклонство, и можно сказать, что это вот тире действительно оккультизм, да. Что такое вообще идол, да? Идол – это что-то неживое, которое имеет глаза, но не может видеть, да. Наш Господь, Он живой, Он личность. Когда человек поклоняется идолу, как правило, это не живое, не видит, не говорит, не слышит, но, может быть, вот какие-то вот знания или какую-то силу дополнительную дает. И вот получается так, что почему нет духовного роста, если человек в каком-то вот оккультизме, идолопоклонстве, в какой-то религии, в каком-то, может быть, я не знаю, там знании, откровении, которое не от Господа? Да потому что идол, он не имеет глаз, и человек такой, который, он черпает знания от него, но его глаза духовно будут ослеплены. и у него не будет никакого ни развлечения, ни духов, ничего. Точно так же идол, не имеющий уст, не имеет ушей, но это как бы как сравнение такое, и такой человек не будет тоже слышать Бога. Почему? Он поклоняется своему идолу, он поклоняется какому-то там, я не знаю, божеству, да, раньше это были какие-то там статуэтки, сейчас это может быть какая-то лжерелигия или оккультное знание. То есть там, где у человека закрыты его уши, глаза, просто уста чем-то демоническим, там, конечно же, духовного роста в Боге не будет, да? И мы знаем, что Бог ревнитель, и поэтому Он своей славы никому не отдаст. И вы знаете, интересно, это касается христиан, конкретно касается, потому что, опять-таки, не все церквя говорят об этом, не все церквя говорят, что как опасно какие-то оккультные вещи, как опасно посещать все эти языческие храмы и так далее. И человек, который занимался миссионерской деятельностью, да, он поступил в семинарию. И, ну, он был таким действительно посвященным христианином, но не говорил ему никто вот про эти вещи, да. И в этой семинарии, видно, там особо, знаете, в духовные какие-то, в духовные блудодеяния никто не вдавался, профессор ему дает такое задание. Он говорит: ты поедешь в миссионерскую поездку, посети языческие храмы. Посети языческие храмы и напиши как бы эссе, напиши сочинение, да. Напиши про культы, напиши, что они там делают, опиши их ритуалы, как бы, и так далее. И что происходит? Значит, этот человек, он действительно едет в миссионерскую поездку, начинает вот этим вот заниматься. Потом возвращается, сдает это эссе, ну, там, получает хорошую оценку. Но потом он не может читать Библию. То есть он начинает открывать слово, и он просто как blind, и просто ничего не понимает. О чем там сказано, что там написано. То есть это продолжалось очень долго, на протяжении нескольких лет, пока просто, опять-таки, не получилось ему быть вот на служении освобождения от проклятий. И было вот такое вот просто откровение, были эти вопросы, подымались, посещали ли вы языческие храмы. И он сказал, что да, я посещал. И получается так, что просто даже присутствие там, оно может поставить блокировку, да, может поставить просто действительно слепоту вот эту вот духовную, да, то есть человек перестал понимать Писание, да. Но они выгнали беса, действительно цепь эта была разорвана, и он простил, кстати, этого профессора, потому что у него был шок вообще, как бы, и он действительно, ну, не понимал, как человек, который учит в семинарии, мог дать такое задание. Но это просто, действительно, вот эта слепота, она была разрушена, да. И опять-таки, кто может вообще здесь поспорить и сказать, что действительно проклятие не действует? Проклятие действует. И мы должны просто действительно быть внимательны, чтобы не приносить это в нашу жизнь, да, уже даже будучи христианами. И смотрите, опять-таки, что корни проклятия очень часто, они происходят, когда люди были вовлечены в какие-то оккультные знания, то есть, когда люди искали что-то на стороне, занимались, вот скажем так, таким духовным просто блудом, да. И что интересно, как я сказала, к каждому проклятию всегда прикреплены бесы. То есть если человек, он даже вот движение хиппи, да, как правило, эти люди, они не особо там, знаете, заботились там о чистоте какой-то, да, то есть это была свободная любовь, свободные отношения, но это все духовное, духовное порабощение. И я читала свидетельство о том, как одного хиппи привели вот так вот к Господу, пока они просто молились за его освобождение. И от него настолько мерзкий запах шел просто, что ну, невозможно было с ним стоять. Но что интересно, он этот запах не чувствовал. То есть, вот как я сказала, что идол, он не имеет ни глаз, ни ушей, ни носа, ни осязания, ни обоняния. И то есть человек, который он действительно под этим оккультным воздействием, у него действительно ничего этого нет, даже физического обоняния. Он не чувствовал, что вот от него идет такой страшный, ужасный запах. И потом, когда произошло это освобождение, он просто стал, ну, как бы смотреть на себя, это длинные эти волосы, и эта одежда, такой этот плащ, как у Франкенштейна, здоровенный, откровенный. И он стал снимать с себя эту одежду просто, как чешую, и она вся грязная, вонючая, но запах шел просто от тела еще. То есть он говорит, я этого даже не замечал, да? То есть получается, что действительно, когда мы приходим к живому Богу, у нас открываются и наши чувства, и наши эмоции, и наши просто духовные все чувства просыпаются. А дьявол, он действительно, он ослепляет нас, ослепляет и делает вот такими вот просто рабами-марионетками. Окей, следующее напишите, заклятое. Проклятие приходит через заклятое. Заклятые предметы, да? Здесь интересно, можно как бы подразделить на несколько категорий. Заклятым может быть предмет, который отделен для Господа, посвящен для Господа и принадлежит Богу. А мы берем и пользуемся этим как какой-то регулярной такой вещью. И мы знаем, что в Писании очень много было такого, когда сосуды в храме, которые были посвящены только храмовому служению, да, они были освящены Богом, они были даны действительно через откровение от Господа, что вот нужно их использовать только в храме. Цари нарушали это, какие-то люди нечестивые, они кушали, пили из этих сосудов, на них потом приходил просто суд Божий. То есть если оно посвящено Богу, то уже нельзя его брать и использовать просто в каких-то повседневных нуждах. Также мы знаем, что был такой случай в израильском народе, когда... что? Понимаешь, я вот говорю, что заклятое мы как бы расшифруем. Мы сейчас говорим о предметах, да? О предметах, вещах, которые могут принести проклятие. То есть неправильное использование, скажем так, правильно святых вещей в нашей ежедневной жизни, оно приносит проклятие. И получается, что даже в истории израильского народа было такое, что они захватывали в плен какие-то там просто золото, серебро, и оно должно было принадлежать храму. Но люди это приносили себе, приносили в палатку, и вся армия терпела просто поражение, приходило проклятие на весь народ только потому, что кто-то утаил, да. И, значит, действительно, оно освященное, да, но люди это используют как бы, ну, в повседневной жизни, и это делать нельзя. То есть то, что отделено для Бога, оно становится проклятым, когда оно используется просто для каких-то человеческих нужд. Следующее, мы получаем проклятие, вот именно то, что касается заклятого, ну, это понятно, когда мы обкрадываем Бога десятиной. То есть получается так, что 10% принадлежит Господу, и это святое, а мы его оставляем в доме своем. И это то же самое получается, оно святое, освященное для Господа должно быть, а мы его оставляем себе для своих нужд. Да? Это то же самое, как тоже золото и серебро, 10% Господа, а мы их не отдаем, мы пользуемся для своих нужд, и таким образом мы призываем на себя проклятие. Малахия 3, 8, 9. То есть, казалось бы, это Господня, но оно становится проклятием для человека, и человек живет во всяческих проблемах, в бедности, может быть, даже и в болячках, потому что он обкрадывает Бога, скажем так, да, и это то, что говорит Господь. Ага, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Следующее. Заклятым может быть, конечно, то, что принадлежит каким-то оккультным верованиям. То есть предметы культа, которые не принадлежат Богу, но они принадлежат каким-то лжерелигиям. Да? То есть когда мы эти вещи, они посвященные там для каких-то языческих храмов, для каких-то просто обрядов, мы их приносим к себе домой. И получается так, что... Опять-таки, если оно посвящено на храмовое служение, на служение какому-то языческому богу, на нем уже есть отметка духа, и этого духа мы просто притаскиваем к себе домой. И получается, опять-таки, христиане очень часто, вот кто на миссиях ездит, да, Они едут в миссионерскую поездку. Они, конечно же, там свидетельствуют, они там, их цель евангелизировать. Но им дарят различные подарки, они покупают всяческие сувениры и привозят это все домой. И вот опять-таки семья миссионеров, и мальчик уже где-то он был подросточек, но он не спал. Он не спал ночами, потому что его мучили такие кошмары, что просто родители не знали, что делать. Да? И они обратились опять-таки за помощью там, к пасторам, служителям, и просто они говорят: давайте мы проверим ваш дом. Они стали проверять дом. И нашли просто, они из Африки привезли там африканские сувениры, и также такой там есть, они используются в ритуальных каких-то этих, коровий хвост там такой, как талисман или что-то такое. То есть вот эти вот вещи, да, вещи, скажем так, которые посвящены были для храмовых каких-то вот этих вот языческих мероприятий. Это все было выброшено, это все было уничтожено, дом был освящен. И прекратились просто кошмары у ребенка, да? Но люди могли просто так десятилетиями жить и ничего не понимать. То есть вот это вот искусство, да, искусство любой нации, любого народа, которое не прославляет Господа, которое не является христианское, очень часто в этих предметах просто искусства, в сувенирах, там действительно есть вот эти вот подсаженные бесы. В Деяниях, 19 глава, 18-19 стих, мы можем читать о таком случае, когда люди, которые уверовали, да, они не только приходили к Господу, но они приходили и собирали свои книги, то есть они занимались чародейством. В английском переводе сказано, что они чародейство, там употреблено слово «art». Да, то есть интересно, что, может быть, эти книги, они были искусные, они были каким-то знанием наполнены, но они приходили, слагали их и сжигали, да, и эти книги были недешевы. То есть чародейство переводится еще так же, как любопытное искусство, да, и вы знаете все такое течение, как импрессионизм, да, и там ничего не понять, оно все такое, может быть, даже аглы какое-то, да, то есть там непонятно, или там чьи-то органы, или там руки, ноги, носы, то есть это действительно как будто человек в сметенном разуме этот импрессионизм рисовал или делал, и вот такое искусство часто называют такое, как curious art, да, то есть такое вот любопытное, интересное искусство. Но даже вот такое предметы искусства, они действительно могут нести на себе того демона, который был в том человеке, который его делал. И вы понимаете, очень часто мы приносим как бы в дом действительно какие-то вещи, которые опять-таки, говорят, вот они заряжены там энергией какой-то, да, и это может быть все что угодно, там какие-то лечебные магниты, пирамидки там, какие-то камни, рамки, талисманы, да, потом вот эти вот, знаете, эти, как это, купидон, эти ангелочки любви, вот это вот часто их это самое, потом обереги, слоники, то есть оно все под собой имеет демоническую просто подоплеку, и оно все имеет с собой, скажем так, бонуса, демона. И мы это выставляем, оно у нас стоит, и оно никуда не девается. И вы знаете, у меня когда-то была такая ваза, и я просто обходила дом, думала, что Господь, покажи. У меня была ваза, она такая была, как типа с какого-то металла, и по ней такая как инкрустация была, я не знаю. Но она была как восточная какая-то, знаете, она похожа была на вот это вот, из которой этот джин, сосуд, да, вылетает. И вот просто у меня было такое побуждение действительно выбросить ее. И понимаете, многие вещи, которые мы покупаем где-то в Salvation Army, на гараж-сейлах, просто нужно быть очень осторожным, потому что мы не знаем, откуда оно все приходит. И тоже я слышала такую историю, к одним людям, верующим христианам, пришел служитель. И у них в доме была красивая ваза, ваза из венецианского стекла. Венецианское стекло считается в Италии очень такое стекло дорогое, и как бы мастера, которые делают, они используют рецепты вот этого стеклодувства еще там, с каких-то там веков. И эта ваза, она действительно была так красиво сделана, Но что интересно, как бы этот служитель, он с женой пришел, они смотрели, и вот просто у них вот сердце было не на месте. И они потом говорят, давно ли это у вас? А эти люди, они христиане, они говорят, мы это, с мужем служили, там они в армии или где, они в Европе путешествовали или там служили, они купили эту вазу в Венеции. Что интересно, говорят, куда бы мы ни переезжали, они военные очень много раз как бы переезжали, все у нас бьется, а эта ваза постоянно сохраняется, хотя она вот хрупкая такая. И вдруг, просто как откровение пришло вот этой жене этого служителя, она говорит, посмотрите хорошо, эта ваза была сделана в форме репродуктивных органов женщины, то есть это была как матка, фаллопиевые трубы, яичники, то есть там, ну, все органы как бы. И что интересно, у хозяйки этого дома, у нее настолько, они просто подумали, потом сравнили, когда они приобрели эту вазу, у нее начались страшные проблемы по-женски. И дошли эти проблемы до того, что у нее были обнаружены множественные просто ракообразования на органах женских. И ей сделали эту операцию хистерэктоми, просто все вырезали, и эта ваза продолжала быть в их доме. И она говорит, когда я на ней это сказала, она схватила эту вазу, хозяйка выбежала, просто ее разбила на бэк-ярде. Она говорит, нужно собрать все до последнего кусочка и вывести просто на городскую свалку. Все просто, чтобы не было даже загрязнена как бы ваша территория вот этим. То есть мы не знаем вообще, что мы приобретаем, что мы несем. Мне когда-то подарили крестик, да, казалось бы, ну крестик. Подарили крестик и просто, ну как бы я, ну подарок и как бы, пастор, вот мы тебя благословляем и так далее. Но я потом узнала, что просто этот крестик пришел совершенно к человеку нечистым образом. Вы понимаете? И как бы этот крестик потом смотришь, ну и выкинуть его жалко, да? Но ты понимаешь, что человек просто приобрел его неправедным путем. И вы понимаете, если мы говорим о предметах искусства, да, то надо быть очень и очень осторожным. Потому что вы, может быть, наблюдали такие вещи, что иногда картина, она несет состояние какое-то. Картина несет состояние художника, да, может быть, даже его несвободу духовную, да. И я слышала просто, знаете, не слышала, я сама работала на уборке в одном доме, которым очень хозяева занимаются вот этим искусством. Они занимаются этим импрессионизмом. И вы понимаете, у них все пропитано вот этим вот ненормальным, как бы вот этим вот искусством, и оно все просто вот это вот на сексуальную тему, вы понимаете? Но что интересно, я потом убирала, но я не хотела это увидеть, я просто увидела, что эти люди, они как бы образованные высоко, они хорошо живут, да, но там настолько блуд, то есть они обмениваются там с друзьями, женами, парами и так далее, понимаете? И просто находишься в этом доме, а тебя мысли такие атакуют, что думаешь, я вообще христианка или нет. Вы понимаете? То есть духовное просто вот это вот давление идет, и мы должны быть очень-очень осторожны, что мы тащим вообще в свой дом. То есть если что-то есть, вы должны через это заклятое, то есть вы понимаете, что заклятое может быть что-то святое, что-то оккультное, заклятым может быть та десятина, которую мы не даем, и вот такие вот всяческие предметы искусства. Потом, смотрите, опять-таки сувениры. Ну, куда мы тут можем ездить? Сувениры могут быть с Мексики, да? И сувениры могут быть вот с индийских каких-то вот индейских этих ярмарок. Мы должны быть тоже очень осторожны, потому что есть такие вещи, которые сделаны очень красиво. И вот вы видели, в моллах есть магазины, которые продают все эти индейские поделки. Но действительно надо быть очень осторожным, потому что там всячески есть такие вещи, которые просто сделаны из шерсти красивой, например. Но там каждый шов, он означает определенного духа просто и определенное заклинание, да. И есть вот такое, как всевидящее око или глаз Бога, да, в мексиканском таком как бы стиле сделано, очень яркое, красивое в виде ромбика внутри глаз. И вот это вот, как бы каждая вот эта вот полосочка, она несет за собой просто как духа, как проклятие. Потом, вы, может быть, вы видели такую вещь, как нитка, на ней перчики чили висят. Может быть, даже у вас на кухне есть. И вот часто, ну, всюду вешают и в ресторанах, в магазинах. Оказывается, это вот действительно такое, как нитка, это как талисман. Это поклонение Богу войны. И чили считается как святой такой, как бы, ну, овощ в Мексике, да. То есть даже как бы не то, что поклонение Но этот овощ, он как бы олицетворяется вот с таким жгучим, как бы огненным и так далее. То есть эти овощи там приносились, они там этому богу войны или как. И то есть мы это все вот прем в дом, чтобы это было хорошо, красиво, или просто метелочки какие-то, там обережки на холодильнике, или там домовеночка какого-то. То есть все это просто нужно действительно уничтожить и просто... действительно от этого избавиться, потому что оно несет за собой проклятие. Следующее я бы хотела сказать про христианское искусство, скажем так, да, христианское. Очень много магазинов католических, христианских, и продаются различные там статуэтки, картины и так далее. И Иисуса рисуют по-разному, да, и... мы знаем, что может быть изображение на иконе и просто как иллюстрация. Но вот такой небольшой случай. Одна женщина подошла к пастору и говорит: «Пастор, почему Иисус меня так ненавидит?» А он говорит: «А что такое, почему?» Он говорит: «У меня над кроватью висит портрет Иисуса, и он каждую ночь ко мне приходит и хочет меня изнасиловать, и так бьет меня, так бьет. Почему он меня так ненавидит?» Вы понимаете, и рисуют таких Иисусов, которые и близко вообще с Иисусом ничего не имеют. То есть вот как человек видит, так он и рисует. И мы опять-таки как бы эти портреты, мы представляем, что вот это вот Бог, что вот это Иисус, да. И получается так, что... даже один человек молился, и Бог ему сказал, что если ты представляешь меня вот только нарисованным как бы на этой картине, то ты меня вообще не знаешь, да. И очень часто действительно люди, которые не хотят глубже, больше знать Бога, они заменяют это вот какими-то изображениями. Одна женщина, у нее началась глаукома сильная, было сильное давление в глазах. И пришел служитель к ней и увидел бюст Иисуса, такой, как, знаете, статуэтка стоит. И, ну, и часто как бы вот Иисуса просто вот распятие делают, да, там капельки крови. И вот он в терновом венце, глаза вот так вот закатаны, и эта кровь просто вот так вот стекает в его глаза. И он говорит: «Сестра, убери этот бюст, убери, просто вот разрушь, это вот просто проклятая какая-то вещь, это статуэтка из гипса, там, ну как же, это же изображение Иисуса». Он говорит: «Ты понимаешь, что ты, страдания Иисуса тебе полностью затмили то, что Иисус может тебя исцелить, и то, что Иисус вообще сделал для тебя». И вы знаете, она так и не убрала, так и она осталась со своей болезнью, ну, это выбор человека. Вот. Но мы должны быть очень и очень осторожны, потому что действительно картинки, иконы, кресты, статуэтки, они не могут заменить Бога, да. И когда мы к этому относимся как к каким-то амулетам просто, то тогда эта проблема, она просто действительно приносит проблемы. И вот это вот, знаете, такое выражение есть: «Мементо мори», «Помни о смерти», да. Очень часто все эти распятия, статуи, как бы вот это все, оно действительно, оно превозносит смерть. И по идее наш символ – это пустая гробница, правда, что Иисус воскрес. И вот когда вот это вот все это сконцентрировано так на смерти, да, то тогда теряется вообще главный смысл, что же Иисус сделал, что он так и остался как бы там страдать на кресте, то есть это неправильно, да. И, конечно же, на этом делает кто-то деньги, да, то есть множество всех этих статуэток, множество всяческих картин с блесточками, с часиками, это все можно купить, вот. Но есть такая интересная история, Деяния 19, 23-41 стих. «Был такой серебряник Димитрий, который чеканил там, я не знаю, монетки или там какие-то сувениры богини Афродите». Деяния 19, 23-41. И вот этот серебряник Димитрий, когда люди стали веровать в Господа, да, там, где это все происходило, он стал лишаться дохода. И он просто там как бы возопиял и поднял просто бунт, да. И это вот действительно человек, который зарабатывал на вот этих всех амулетах, на всех этих статуэтках, бизнес делал. «В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал: „Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет презрение, но и храм великой. Дальше. Богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия Вселенная. Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. То есть это вообще может быть не изображение Иисуса, вы понимаете? Это видение вот человека, который может быть даже и не христианин вовсе. А мы, покупая все эти вещи, ну вот действительно делаем такому Димитрию просто бизнес. Поэтому даже с христианской какой-то тематикой нужно быть очень-очень осторожным на самом деле. Окей, дальше. Последнее – это словесные проклятия. То есть здесь три группы. Первое – это злые слова проклятия, которые люди говорят против нас. Второе – это проклятия, которые мы говорим против других. И за это приходит, возвращается проклятие к нам, когда мы проклинаем других. Третье – это когда мы говорим проклятие и злые слова на нашу жизнь, сами на себя. То есть это может быть все, что угодно, да? То есть когда мы просто, ну это уже такой тяжелый вариант, да будет проклят тот день, да, когда я там родился или родилась, да, вот какая у меня вся жизнь вот корявая, да, вот у меня никогда денег нету, и вот так вот, то есть человек просто с этими словами он связывает себя еще больше и больше. В Писании сказано в притчах, что жизнь и смерть во власти языка, да, и Иакова 3 глава 6 по 10 стих, то есть проклятием. Действительно, словом можно проклясть, и мы знаем, что даже Иисус когда-то проклял смоковницу, которая не приносила плода. Но также своими словами Иисус вызвал Лазаря и поднял его из мертвых, да? То есть слово может принести проклятие, и однозначно этому подтверждение в Писании может принести жизнь. И в Писании сказано про язык: огонь, прекраса, неправда. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. Дальше. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Почему Иаков говорит об этом? Потому что действительно в этом есть сила, да? Он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Действительно, что наша речь, она может быть как спичка. Она может зажечь, и будет пожар, когда сгорит просто все. Может сгореть семья, отношения. Но может быть тот свет, когда мы словами, наоборот, покажем людям Бога. Когда мы словами просто людей действительно приведем к свету Божьей любви. Поэтому это очень-очень важно. Когда мы говорим против других, что Господь сказал? Он сказал не проклинать, но благословлять тех, которые нас проклинают. Да? Но получается так, что когда нас проклинают, и мы за это говорим, вот они такие-сякие, то это их проклятие срабатывает на нашей жизни. То есть ни одно проклятие, оно не приходит просто по воле бесов. Вот бес захотел или дьявол захотел, оно пришло. Нет. Только тогда, когда мы даем доступ, когда мы даем разрешение, когда мы открываем дверь. И человек нас проклинает, мы его не прощаем, и мы говорим еще часто, говорят, да Бог тебя простит, да чтоб ты там это. И это его проклятие, его пожелание из-за нашего непрощения, оно welcome в нашу жизнь, оно срабатывает, да. Поэтому, когда мы говорим зло против других, может быть, даже те, которые нас обижают, то их проклятие, их злые слова, они могут сработать в нашей жизни. Поэтому мы должны очень-очень быть к этому внимательны. Мы должны понимать, что мы дадим отчет за каждое не только злое слово перед Богом, но пустое. Даже слово, которое, ну, скажем так, оно вообще никакого не произвело плода. Даже за пустые слова нам придется ответить. И вот смотрите, что происходит. Происходит так, что действительно проклятие устами, когда человек неправильные слова посылает в жизнь других, да, оно идет по кругу тоже как наследственное проклятие, да. То есть неправильная речь передается тоже по наследству. То есть если, например, отца семейства, когда он был мальчиком, в его семье постоянно кляли, постоянно его там унижали, обижали, родители никогда не говорили доброе слово, угадайте, что он принесет своим детям. Он принесет то же самое. Угадайте, что его дети принесут в свою семью. То есть нам очень важно, как христианам, поставить просто здесь стопор, поставить просто здесь преграду, поставить чему? Нашему собственному языку. И получается так, что действительно родители проклинают детей, дети потом подрастают, вспоминают все, что им говорили родители, проклинают родителей в старости. Таким образом, они приносят проклятие, не исполняя заповедь «почитай родителей» на свою жизнь. У них потом проблемы в собственной семье. Муж и жена проклинают друг друга, когда они критикуют друг друга. Сразу говорю вам, что просто ни жена, ни муж не должны превселюдно критиковать своих супругов, потому что они являются одной плотью. И когда ты критикуешь своего мужа, когда ты жалуешься на своего мужа, ты разбиваешь на самом деле вот эту общую плоть, и то, что ты говоришь плохое на мужа, оно потом автоматически просто будет влиять на тебя, переходит на тебя. Когда люди проклинают церковь, когда люди осуждают служителей, когда в церкви вроде бы все хорошо и аллилуйя, а когда мы приходим домой, мы начинаем осуждать наших братьев, сестер, опять-таки служителей, то есть проклятие потом, оно действительно, вот это вот осуждение, все это, оно вернется в нашу жизнь. То есть если мы чем-то недовольны, что-то не нравится, молиться, молиться, да? Окей, когда другие говорят против нас проклятия, когда другие на нас злятся, если мы будем бояться каждого плохого злого слова, которое говорит на нас, мы можем стать параноиками. То есть наша задача не разбивать каждое проклятие, плохое слово, которое нам сказали, или какое-то там матерное слово, которое нам вслед там кто-то сказал. Наша задача ходить с Господом, наша задача быть праведными, наша задача не отвечать злом на зло, чтобы эти слова они у нас не исполнились в жизни. Наша задача просто и защита от проклятия людей, потому что нас могут окружать совершенно разные люди, которые далеки от Бога, которые занимаются колдовством. И наша в этом просто часть – это приближаться к Богу и ходить в праведном состоянии перед Богом. Поэтому, как я сказала, что это невозможно отследить все плохие слова, да? Но самое главное, чтобы мы действительно были с Богом, и чтобы у нас была просто эта власть, это слово просто, я не принимаю это слово, я разрушаю его во имя Иисуса, и просто и не принимаю его в свою жизнь, чтобы оно не прижилось. Но мы должны помнить еще одну такую вещь. Например, в Писании, по-моему, это в числах, сказано о власти, которую имеет отец семейства и которую имеет муж. То есть, если, например, женщина говорит плохое слово, если, например, делается какой-то завет, если делается какая-то клятва, если какое-то там делается неправильное там обещание в порыве там эмоций, какое-то просто ругательство, отец имеет авторитет разбить это, да, муж имеет авторитет разбить это, и оно ничего не сбудется, не состоится, да, если это в пределах семьи. Но если муж неверующий, то просто женщины верующие, они должны брать на себя эту ответственность и все эти просто следить, что это происходит, и не давать, чтобы оно проросло в детях наших, но сокрушать эти плохие слова, какие-то плохие пожелания. Следующее, когда мы говорим проклятие против себя. Помните, мы рассматривали с пастором Дагаду вот этот вот случай, когда Ревека, она помогла своему сыну обмануть отца, чтобы получить незаконное благословение Иакову, да? И что она сказала? Что пусть проклятие падет на меня, да? И получается, Бытие 27:13, и она умерла преждевременной смертью. Она умерла тогда, когда она еще могла жить очень-очень долго, да? То же самое происходит с евреями. Мы знаем, что 6 миллионов убитых во время Великой Отечественной войны, их скитания по всему миру, геноцид евреев, который был вообще во многих странах, это действительно это демоническое просто что-то, вот ненависть такая, да, к этому народу. Но мы знаем, что произошло, да, когда Пилат умыл руки, что сказали фарисеи, служители, набожные люди, что они сказали? Пусть кровь его будет на нас и на детях наших. То есть они практически прокляли себя сами. Вот, поэтому действительно проклинать себя – это самое последнее дело, говорить какие-то последние слова. Напишите там к проклятию о себе жалобы. Чем занимался еврейский народ, когда он 40 лет ходил по пустыне? Роптал, он жаловался на Моисея, он жаловался Богу на Бога, да, они жаловались, что у них нету достаточно той еды, которую они имели и так далее. То есть жаловаться опасно. Числа 14, 27, 28, если можно посмотреть. Что они делали таким образом, когда они жаловались? Вместо того, чтобы в воле Божьей все исполнить, они просто себя проклинали. То есть они говорили проклятие против себя, да? Проклятие против себя. И вот смотрите, «Доколе злому обществу сему роптать на меня, говорит Господь, ропот сынов Израилевых, с которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». И действительно, их хождение по пустыне, оно было такое длительное вот из-за этого их несмирения и этого недовольства. Клятвы, напишите клятвы. Господь говорит, не клянись ничем, Матвея 5:34. Не клянись ничем. И очень часто в подтверждение наших слов мы начинаем призывать просто какие-то, я не знаю, там, подтверждения. Иакова 5, 12, 13 также сюда. И вот почему как бы вот этот дух коммунизма, антихриста, все это как бы имеет силу, имеет власть, потому что это было не только как бы в самой идеологии, но это также было сказано и нашими устами, когда мы подчинили себя всем этим организациям, да, точно так же какие-то братства, союзы, ну, масонство, конечно, да, то есть люди там, они говорят конкретные клятвы, обещания, да, и это все имеет духовные корни в себе. Клятва Гиппократа, которую дают медики, да, которые заканчивают медицинские учреждения. Вообще клятва Гиппократа, это интересно, когда у нас клятву Гиппократа, вот Оксанка может расскажет, у нас это называлось клятва советского врача. Но на самом деле клятва, вот в переводе на русский язык, в своем истинном как бы таком содержании, значении, она звучит следующим образом. «Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей, Панацеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство, считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним» и так далее и тому подобное. И в конце он говорит: «Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве, и слава у всех людей на вечные времена, приступающему же и дающему ложную клятву, да будет обратное этому». То есть это вот как бы Гиппократ написал, но на самом деле здесь клянутся Аполлоном. Аполлон, слово «аполлинарий», оно означает «разрушитель» или «сатана». Да? И мы знаем, это был бог медицины, поэзии, музыки. Точно так дальше там Асклепий, это бог медицины, то есть человек клянется богами, и он просто связывает себя. Если это просто кто-то произносил, от этого нужно отречься и разрушить это. То есть никакими богами не клясться, исход 23.13, Господь говорит, никаких имен других богов не употреблять. И вот получается вся эта картина, действительно, когда люди через грех, через слова неправильные, через предметы нечистые, через неправильное использование, может быть, каких-то святых предметов, они действительно подпадают под проклятие. И получается история Саула, мы с вами знаем, что Саул, который был призван уничтожить до одного человека амаликитян, народ, который был проклят Богом за то, что они действительно совершали человеческие жертвоприношения, он оставляет этого царя, он оставляет скот, и мы знаем, что с того момента, ну, скажем так, у Саула стала ехать крыша. Мало того, что у него Господь от него действительно отвернулся в плане благословения его царства – но мы знаем, что у него начались просто демонические посещения. То есть он ослушался Бога, он что-то взял, оставил заклятое, не уничтожил, да, и таким образом просто действительно этот демон имел доступ в его жизнь. И через это непослушание он потом действительно стал параноиком, завистливым, хотел убить Давида, и потом в конце потерял все, потерял царство свое. Но хорошая новость в том, что действительно, если даже сегодня что-то коснулось с этой темы вас, все это можно действительно отдать Господу, попросить за это прощение, да. Все слова, может быть, какие-то негативные, может быть, оно вам будет приходить потом на память, что вы говорили на детей своих, исследуйте свои дома, что в них есть действительно лишнего, может быть, подозрительного, что вы покупали с рук, покупали уже использованное, юзанное. Просто от этого всего нужно избавляться, потому что мы не знаем все истории. Здесь нужно быть очень чувствительным, быть и ведомым Духом Святым. Сейчас мы будем с вами молиться. Давайте мы встанем.